Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стиллавин и его друзья.
Друзья мои, в студии наш друг «Пиши, читай».
Это «Чай, давай».
Которого мы не имеем права звать. Здравствуйте, Рустам. Это не ваш чай, это чай Тима Керби. Это единственное, что у него есть.
Салам.
Друзья мои,
салам,
радиостанция «Маяк» и армия России приглашают принять участие в конкурсе. Давайте говорить культурно. Конкурс.
Нет. Тим, что такое флешмоб?
Не надо. Нет, он одумался.
Этого не было.
Ничего не было.
Если вы служили, ну, не к вам, Рустам.
И не к вам, Сергей.
Служили, но недолго. Это к нам.
Это к Тиму.
Да. В вооруженных силах Советского Союза или Российской Федерации готовы делиться армейскими историями или просто интересными случаями в период вашей службы, достаточно разместить этот рассказ вместе со своей армейской фотографии в любой из соцсетей, где вы зарегистрированы. И главное, пометить эту публикацию хэштегом. Хэштег как перевести?
Решетка. Вот эта маленькая штучка на клавиатуре.
Решетка — это тюрьма.
Решеткой на службе родине. На службе родине. Каждый день в утреннем шоу мы будем выбирать автора самой интересной истории, кто получает подарок от военторга. Военторг, да. Ну а в конце каждой недели мы будем выбирать самую лучшую историю о службе, автор которой получит возможность своими глазами увидеть генеральную репетицию парада Победы 9 мая.
В общем, размещайте свои истории в любой социальной сети, хэштегом помечайте «На службе родине», правильно?
Да, «На службе родине».
Все.
Все.
Явился Рустам Вахидов.
А что такое флешмоб?
Разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
Ну что же, в рубрике «Включите ваши магнитофоны» звучит запись 2013 года.
Руки на стол, Сережа. Здравствуйте еще раз, Сергей, Влад, Тим, уважаемые радиослушатели. Свежий выпуск «Брендятины».
Говорите
«фрэш». Сегодня 3 апреля 2018 года. Мы в эфире 11-й год.
Говорите «фрэшмоб». Будьте здоровы.
Это «фрэшмоб».
Точно. Так, руки на стол от клавиатуры.
Так,
ты этим тоже. Похшпиль.
Шпиль?
Форшпиль знаем.
Нет, похшпиль.
Форшпиль знаю.
Нет, похшпиль.
Похшпиль не знаю.
Все равно,
где шпиль? Как вы думаете, что это? Ну, приблизительно хотя бы.
Шпиль — это игра на немецком.
Горячо. А пох?
Игра, которая не имеет значения.
Человек равнодушный.
Для кого-то, Сергей, для кого-то эта игра имеет значение. История семьи Шейнбергов и игры «Похшпиль».
Это откуда?
Игра. Игра, а на самом деле о покере сегодня пойдет речь.
Это покер?
Похшпиль. Это, давайте так, это один из вариантов игры, в которую играли, карточной игры, в которую играли на территории Германии.
Типа акулины,
где-то
что ли?
В 17-18 веке. Кстати говоря, давайте об истории компании Poker Stars поговорим. Сразу же скажу, что на территории Российской Федерации
игра запрещена.
Игра запрещена. И запрещена была в 2009 году. И играть у нас можно только в специально отведенных зонах, но онлайн игры и онлайн-игра в покер официально запрещена законом, который был принят и исполняется
даже в интернете
с 2009 года. Даже в интернете разрешено играть в покер. Есть несколько сайтов, которые открыты для этого, где игра идет не на деньги.
Ну, теперь расскажите о вреде
не
покера.
Нет, о вреде покера я вам ничего не смогу рассказать.
Вы палец можете сломать.
Да, пока буду рассказывать. Итак, Покшпиль. Покшпиль. История покера будет очень интересной. Более того, призываю наших слушателей остаться у радиоприемников, потому что семейство Шейнбергов, и в частности Марк Шейнберг, который стал, если мне не изменяет память, в 11-м, может быть, в 12-м году одним из самых молодых миллиардеров в истории человечества, получив после продажи своего бизнеса компании Poker Stars порядка 4 миллиардов долларов, имеет непосредственное отношение к нашей стране. Потому что его отец Исай, отец Исай. Марка, Исай Шейнберг, Исай. Человек немногословный, так. избегающий общения с корреспондентами, журналистами и публицистами,
так.
В свое время появился на свет в Советском Союзе, в советской Литве. Более того, окончил мехмат Московского государственного университета. Мехмат.
Это в каком году он родился-то?
Исай?
Исай.
Ну, после 93-го.
Помню, у Саддама Хусейна были братья Кусай, да, Удей. Да,
Марк Шейнберг появился на свет в 73-м году. Он ваш ровесник, Сергей Валерьевич. В 73-м.
У него тоже
на текущий момент его состояние около 4,5 миллиардов долларов составляет.
Неплохо.
На карты хватит, Сергей.
Ваше состояние.
На две колоды.
А ваше состояние.
Стоит нормально.
Нет, а ваше состояние умеренное. В 7 часов вечера заставляет задуматься нормального человека о том, что вы делаете со своим здоровьем. Итак, история покера. История очень интересна. Я не знаю, в этой студии кто-то играет в покер? Ну, вообще, в целом.
Вообще, в нем надо тогда понимать.
Разбираться.
Да, но
как
там считать, с виду непонятно, что как.
Разбираться начнем мы с карточных игр, которые появились, по одним данным, около 400... Подождите, около 400 лет
миллионов
лет 400 лет назад, по другим данным, около 1000 лет назад.
Нет, давайте, в общем, давайте шахматы тоже причислим.
Эксперты к азартным играм. Эксперты говорят
особенно
о том,
Чапай.
Что... Подтверждение этим версиям глобально не существует, но эксперты говорят, что изначально вот та колода, к которой мы привыкли сегодня, 52 карты.
А вы знаете,
напомнить,
что это дьявол ее колоду эту нам дал?
Какой дьявол?
Вот тот самый. Валерьевич.
Да, а как нашли? Окаменелость в виде колоды нашли?
52 карты, 4 масти. Но изначально, и те же самые археологи говорят об этом, и историки, колоды было 2.
36,6.
Нет, нет, но. Сергей Валерьевич, 36,6 — это ваша температура. Я надеюсь.
Это спортлото.
Я надеюсь. Нет, колод было 2. Одна была, соответственно, цифровая колода.
Как
где были
как
цифры.
А просто цифры.
А другая колода была, соответственно, с
буквенная.
Цветами. Нет, с цветами. Ну, то есть были...
Карточки
была,
Таро.
Была колода с изображениями, была колода
с цветами.
С цифрами. Соответственно, вот в результате смешения этих двух колод мы и получили, в конце концов, колоду из 52 карт и 4 мастей, которые мы знаем до сих пор. В какую игру карточную вы играли в своем
Акулина.
Детстве? Акулина. Я играл исключительно в дурака. Ну и в подкидного дурака, если вы помните, что такие. Была такая игра.
Если переводной, но что толку?
Над самым древним предшественником покера является, как ни странно, игра, которая появилась на территории современного Таджикистана.
Да ладно, что вы тянете одеяло и колесо?
Во-первых, тяну я не одеяло. Сережа, тяну я не одеяло, а курпачу. Значит, игра эта называлась «Аснас».
Ас-нас.
Ас-нас.
Ас-нас просят, я так скажу.
Есть насвай, а есть игра карточная ас-нас.
Что за игра?
Для этой игры требовалось 5 участников и колода из 25 карт.
Немного карт.
Колода, я уже говорил, была тогда другой. 5 разных цветов в этой колоде было.
5?
Да. Следующая игра, которая была очень похожа на современный покер.
Вы про персы, что ли, говорите?
Да, конечно, про
Таджикистан-то?
Как это? Потому что Таджикистан был составной частью Персии. Я перс в этой студии.
Да, конечно, персты.
Не перст!
Персты один в мире, перст.
Нет, перс я. Но следующая игра, на которой я хочу остановиться, появилась в середине 16 века. Первое упоминание в начале 16 века, игра, в которую очень долго играло испанское и итальянское общество, называлась она «Примеро». «Примеро». Угу. Согласно правилам этой игры, каждый игрок получал на руки 3 карты. так. Три карты, и необходимо было собрать, соответственно, из этих трех карт выигрышную комбинацию. Слово. Выигрывал, соответственно, человек, который собирал, например, три карты одной масти.
Это по-другому игра называется, или, а не примеру.
Или комбинация...
Три карты.
Возьмем для примера. Карты, или, например, три карты одной ценности. Ну, это такой прообраз покера. В 17 веке в Англии уже появился другой аналог покера. Он назывался брек. Ну и в Германии...
Брек.
Брек, да. Ну и в Германии игра, которая известна как похшпиль. Похшпиль или похен, а во Франции пок.
Сейчас остановитесь.
Я не могу остановиться. Мы играли в похен.
А я не Похин с
Шпилем. А кто выиграл в эту игру?
На самом деле никто не выигрывает никогда.
Всем сыграем в Похин. Да. Ну и в конце концов очень многие историки игры это азартные игры. Да. Хочу напомнить, что эта игра запрещена официально на территории Российской Федерации за пределами игорных зон. А если мы
вы
говорим
так и говорите,
про онлайн,
покер запрещен в Российской Федерации.
Похин запрещен, значит, на территории Российской Федерации, да, за исключением игорных зон, но и онлайн запрещен полностью,
вы не стучите
если
пальцем,
игра идет на деньги. Да, да. Так вот, надо обязательно сказать о том, что вообще покер это, конечно же, не только азартная игра, это еще и высокоинтеллектуальная игра,
да,
и
ладно.
Требует, давайте так, все-таки участие вашего серого вещества для того, чтобы иметь хоть какие-то шансы
давайте.
На выигрыш.
Объясните.
Надо сказать, что очень многие обращают внимание на книгу итальянского инженера, инженера итальянского происхождения Джироламо Кардано. Джироламо Кардано, который творил до появления официального покера, официальной игры и тех текущих правил, в которых мы сегодня существуем, но он написал книгу об азартных играх, в котором описал все наработанные к тому моменту стратегии. Ага. Они ему позволяли не работать, не врачевать, не читать лекции, а зарабатывать игрой вот в похин или в похшпиль, или в разновидность этой игры, которая называлась на территории Италии примеро. Кстати говоря, кроме всего прочего, почему покер чаще всего и карточные игры ассоциируются с жульничеством, мошенниками и аферистами?
Так.
Потому что, в конце концов, французские иммигранты, которые отправлялись в Новый Свет, принесли эту...
Букиноты, что ли?
Принесли, давайте так, взяли с собой основы этой игры, трансформировали ее уже на территории Соединенных Штатов Америки.
И?
Так и появился современный покер.
Что они туда принесли-то?
Самый известный техасский. Могу рассказать даже правила, потому что правила...
Похин, он запрещенный в России. Техасский
Похин. Правила помню даже я.
Не надо.
Потому что вплоть
скажите, какие колоды прежде всего используются?
В каком плане какие колоды используются?
Ну, поскольку карт?
Да нет, в техасский покер играть достаточно просто.
Так,
Игроки усаживаются за стол.
Разливают.
Нет, раздаются карты. По две карты каждому игроку. Так. Рубашками вверх. Ну и потом основная раздача из пяти карт. И вам необходимо собрать выигрышную комбинацию. Ну и в зависимости от того, какие
после
карты...
после каждого раунда получения каждой карточки есть возможность...
Выйти, либо сделать следующую ставку, подняв общий банк.
Поэтому казино очень нравится, эта игра, потому что можно увеличивать сумму, а потом все проиграть.
И казино, понятное дело, если мы говорим об онлайн-казино, а сегодня мы рассказываем историю компании Poker Stars, зарабатывает, конечно же, в первую очередь на ставках, на проценте от этих ставках и от больших банков, которые собирают игроки. Так вот, техасский покер стал очень популярным. Изначально раздавалось 5 карт, кстати говоря. Так. А потом из-за того, что большое количество игроков стали раздавать 2. Но кроме истории, давайте... аналоговых карт. Есть еще же история онлайн-покера.
Ну,
как появился онлайн-покер?
Как?
И тут выяснилось, что покопался в истории, что
появился
в интернете, но что впервые играть в покер стали в прообразах тех чатов, которые стали использовать где-то на рубеже уже 2000-х годов.
Чатов?
Да. В интернет-реалити-чат была такая система IRC. Многие, я думаю, вспомнят, особенно программисты, потому что до сих пор некоторые люди используют
те, кто жив, вспомнят,
эти чаты для общения. Это так, ретро-чат. В 1988 году так. Появились они впервые.
Просто позже появились.
Каком? И вот в 1988.
Да не было интернета, брат.
В 1988 году.
Это ретро-чат.
IRC. Технология, которая позволяла общаться онлайн в чате, обмениваться сообщениями. Значит, в начале 90-х центральным местом встречи топ-игроков, мы понимаем, что на территории Соединенных Штатов Америки есть несколько игровых зон, в которых разрешено играть в покер. В азартные игры. В частности, Лас-Вегас, всем небезызвестно. Были топ-игроки, которые, соответственно, перемещались из одного штата в другой. И вот они местом общения своего и местом, где они делились бы своими стратегиями, выбрали одну из площадок. Сегодня бы назвали эту площадку, ну, с форумом. И вот на этом форуме стали собираться эти топовые игроки в режиме форум, онлайн. Да, и вот в 1995 году неизвестный, но по всему очень талантливый программист вот для этих топовых игроков представил программу IRC Poker. Это первый прототип современных покерных клиентов. Значит, в программе был текстовый интерфейс, то есть не было графического интерфейса. Мы вспоминаем, наверное, наше детство, наше знакомство с первыми компьютерами.
Нет, программируемые калькуляторы.
Калькуляторы. Так, по большому счету, вот эта программа была программируемым калькулятором.
То есть все надо было воображать себе по тексту.
Да, и текстовые команды. В 1995 год первая программа. Каждый новичок, который присоединялся к программе, получал по 1000 виртуальных...
Вы отдельно, если уж говорить о запрещенном, не газ.
Не газ.
Не газ, да. Новичок
тысячу виртуальных долларов. Существовала программа, которая отслеживала статистику этих игроков, выводила на этот форум, на котором они тусовались. Игроки проводили огромное количество времени за этой игрой, там могли сутками сидеть. И в какой-то момент стало понятно, что никакой финансовой выгоды это люди, которые проводят огромное количество времени в интернете виртуально, не получают. Все изменилось буквально через 2 года, когда в 1997 году интернет-компания 2AM Games, которая впоследствии разорилась уже в начале 2000-х годов.
2 часа ночи игра, правильно?
Да.
2AM Games.
Ну, представила
свою платформу для игры как раз вот в техасский Hold'em Poker. Как и в IRC покере, при регистрации игроки получали 1000 виртуальных долларов, но было одно существенное отличие. Ты играл виртуально в покер, и если ты в конце концов выигрывал 1 миллион виртуальных долларов, 1 миллион, то ты получал 100 долларов реальных. Очень быстро, буквально через несколько дней, появились люди, которые стали выигрывать по одному миллиону виртуальных долларов и получать чек на 100 долларов.
А тот, кто проигрывал миллион, тоже проиграл.
Платила компания.
За что?
Компания,
как промо.
Компания поняла, что где-то была допущена
утечка
кода данных. Появился человек, кстати, очень известный, Дач Бойт, один из очень известных игроков в покер.
Дач Бойт, да, знаешь, который... его. Такой седой.
Который выиграл эти 100 реальных долларов не один раз.
И разорил.
И в конце концов прикрыли эту лавочку, потому что стало понятно, что существуют программы, способные обходить тот алгоритм, который вкладывают разработчики в свои клиенты для игры в онлайн-покер. Но революция произошла в 1998 году, уже 1 января, открылся первый онлайн-покер-рум, в котором можно было играть на настоящие деньги,
говорите,
на реальные доллары.
Room.
Компания называлась Planet Poker. Один был стол, и за этим столом они не могли собрать даже 4 игроков. И изначально, вот в январе 1998 года. Настолько непонятна была игра и алгоритм, по которому предлагалось играть. Более того, люди сразу же стали задаваться вопросом, а как рассчитывается алгоритм за этим столом, сама машина? Стали вычислять, что очень часто машина ошибается. И, в общем, в конце концов, эта компания Planet Poker была вынуждена в открытом доступе разместить свой код.
Исходный.
Это сыграло злую шутку с компанией. В конце концов, они вынуждены были закрыться, уйти с рынка, пытаясь адаптировать каким-то образом свою систему под нужды игроков.
Закрыться на новости.
На маяке.
Друзья мои, итак, сегодня об игре, запрещенной в Российской Федерации, да? Говорит Рустам Иванович,
да, потому что... на территории большинства стран, как ни странно, ничего, Сергей Валерьевич. Да. Так же, как и на территории Соединенных Штатов Америки. Более того, могу сказать, что правительство Соединенных Штатов Америки начало... впервые задумалось о борьбе с онлайн-играми, когда не было еще интернета.
Да,
в 1961 году.
Как это?
Какие-то люди
задумались, футуристы, что ли?
Не футуристы.
Впрок задумались.
Впрок, действительно впрок.
Впрок?
Впрок.
Ну, хорошо.
История компании Poker Stars и канадского миллиардера, который скрывается от американского правосудия, несмотря на огромное количество судебных процессов, да, и издержек.
Где скрывается-то?
Не знаю, Сергей Валерьевич. Может быть, в Канаде. В конце концов, все это привело к тому, что семейство Шейнбергов вынуждено было продать-то свой бизнес для того, чтобы хотя бы каким-то образом легально присутствовать на территории Соединенных Штатов Америки. Об этом чуть позже. Об истории онлайн-покера. И так остановились мы как раз на компании Planet Poker, которая представила первый покер-рум, в котором можно было зарегистрироваться и играть на настоящие деньги. А, к большому сожалению, тот клиент, который был представлен игрокам, был несовершенен. Все это приводило к тому, что появлялось огромное количество вопросов. Более того, руководство компании уделяло доверию игроков огромное количество времени. Вынуждены были на этих форумах присутствовать, объяснять что-то игроков. Ввязались в эти дрязги ненужные. В конце концов, появилась компания Paradise Poker.
Paradise.
Paradise, которая учла ошибки компании Planet Poker. Интерфейс, который был представлен, был гораздо удобнее и надежнее. Paradise Poker на самом деле сорвали джекпот, когда начали сотрудничать в начале 2000-х
ФБР.
Годов. Нет, Сергей Валерьевич. Начали сотрудничать с молодой, тогда еще не подающей какие-то перспективы. Нет, Владислав. Перспектив компании Google.
Google?
Google. Mm-hmm. Они первыми, кто стал размещать рекламу покера, онлайн-покера, ставок в Гугле.
Так вы же говорите, в 61-м приняли законодательство, что нельзя так делать.
Законодательство оно постоянно модифицировалось под новые реалии. Но впервые они задумались о том, что есть дистанционная возможность сделать, правильно, Тим, сделать ставку
Всем
по телефону.
Черные, поверьте.
Правильно, правильно. Тим говорит абсолютно верно.
Я скидываю карты.
Более того, инициатором этих поправок, которые были приняты в специальном законодательном акте, который регулирует игорную индустрию и удаленную возможность участвовать в азартных играх, инициатором был Роберт Кеннеди.
Роберт Фицджеральд.
Да, чем закончилась история с Робертом Кеннеди? Ну-ка, вспомним.
Ничем.
Чем?
Не знает. Сказал пули. Извините. Ладно, простите. Я все.
Итак,
американец шутит. Брат Джона Фицджеральда продвигал покер.
Нет, он не продвигал. Он, наоборот, принимал те законодательные инициативы, которые ограничивали этот бизнес. Так вот, Paradise Poker оказались по большому счету в нужном месте в нужное время. Им очень помог Google, потому что первые запросы, первыми в поиске как раз появлялись сайты.
Там в Гугле кто сидел? Брин?
Брин.
Вот видишь, они соотечественники собрались. Да.
В конце концов, в этот же бизнес подался и тот же Dutch Boyd, который в августе 2000 года открыл покер-спот свой. В конце концов, он собрал около 80 тысяч долларов для того, что у родственников одолжил, у знакомых. Ну, в общем, в конце концов, его представленный клиент постоянно выдавал ошибки. Он тоже ввязался в эти дрязги, связанные с тем, что необходимо было игрокам постоянно объяснять, как работает этот алгоритм, и в конце концов этот бизнес тоже прогорел. И вообще, на самом деле, вот эти первые три компании, они были первопроходцами, понятное дело, они набили шишки, но те люди, которые пришли 11 сентября 2001 года, в тот самый момент, когда в башне Близнецы на Манхэттене врезались два самолета, захваченные террористами.
В разные моменты.
В разные моменты.
Согласно записям CNN.
За, захваченные террористами, именно в этот самый момент открылась площадка, которая была названа Poker Stars.
То есть вот прям в этот момент?
11 сентября. Но что самое удивительное, спустя несколько лет один из пожарных, который спасся на как раз в одном из зданий Всемирного торгового центра,
так.
Выиграл, сорвал джекпот.
Миллион?
10 миллионов.
Да вы что?
10 миллионов как раз в онлайн казино Poker Stars. Итак, история теперь семейства. 100%. Семейство, которое появилось на территории Советского Союза. Мы сейчас говорим о Исаии, отце Марка Шейнберга. Угу. Действительно.
Марк Исаевич, как Солженицын.
Марк Исаевич. Известно, что родился в Литве, окончил мехмат Московского государственного университета. Что известно об этом человеке? Поступил на работу, более того, переехал, эмигрировал в Израиль.
Так.
Там прошел службу в армии.
В армии.
Уйдя из армии, Исай поступил на работу в отделение компании IBM. И когда Марку Шейнбергу было 13 лет, то есть в 1986 году, отца пригласили переехать на работу в канадский офис компании, и семья перебралась в небольшой канадский городок недалеко от Торонто. В начале 90-х Шейнберг-старший, Исай Шейнберг, представлял IBM в консорциуме, который участвовал в разработке так называемой выработки Unicode.
Что за Unicode?
Тим, расскажи, что такое Unicode?
Это на компьютере, чтобы там было... Да, универсальные символы.
Правильно.
В одной системе.
Правильно.
Правильно.
Проучившись год в технологическом колледже, я сейчас уже говорю о Марке, он оставил учебу, упустился в путешествие, вернуться к компьютерным технологиям и к разработке онлайн-казино заставило увлечение папы покером. Он сказал: «Папа, стоп».
Да, я цифрую.
«В Похшпиль мы будем играть». Да, «Стоп-фазер», сказал Марк. В Похшвиль мы будем играть с другими людьми и будем на этом наживаться. В конце концов, эта идея пришла ему в голову, он убедил в этом отца. И в 2000... Более того, была создана компания, была создана целая корпорация, были набраны люди. Марк помогал разрабатывать концепцию, отец все это программировал. Ну и в конце концов работал управляющим директором. И вот действительно 11 сентября 2011 года на свет появился игорный дом, онлайн-покер-казино Poker Stars. С этим названием, известное до сих пор, существующее до сих пор, правда, под крылом уже другой игорной империи. Более того, значит, они выбрали очень правильно не только момент старта, это 2001 год, это крах доткомов, мы помним, на рубеже как раз 21 века, но и повальный...
Да, 11-й год вы про крах доткомов рассказываете, я так не понял, что там обвалилось.
Все обвалилось, Сергей Валерьевич. Все обвалилось. Они не только выбрали удачное время, но и правильно выбрали стратегию для продвижения собственного бизнеса. Во-первых, они привлекали огромное количество спортивных звезд, которые стали амбассадорами онлайн-казино Poker Stars. Например, Борис Беккер, всем небезызвестный.
Ну, ему нужны были деньги на алименты,
да.
Понятно.
Рафаэль Надаль. Футболисты, такие известные суперзвезды, как Роналдо и итальянский вратарь
Буффон. Погодите, а Кокорин?
Нет, Сергей Валерьевич, нет. Кокорина замечено не было в качестве амбассадора этого онлайн-казино. Очень интересный еще один кейс, о котором я хотел бы рассказать, если делиться историей компании Poker Stars. Это, конечно же, история, связанная с турнирами всевозможными. Как они еще привлекали внимание? Они стали проводить онлайн-турниры по покеру. И в конце концов, один из участников этого турнира, который стал победителем, прошел удаленно квалификацию, которая позволила
мастер
ему...
Мастер спорт, что ли?
Картежник года.
Правильно. Условно. Ну. Получить квалификацию...
Неужели это Аршавин?
Реального мастера игры в покер.
Кстати, засунуть бы футболистов поиграть в эту интеллектуальную игру. Интересно, какие результаты будут.
И не отвечали на вопросы, почему так.
В общем, проводили они интернет-версию чемпионата по покеру. Мировой серии.
Прошел один,
и один прошел, второй. В конце концов, один из победителей, бухгалтер из штата Теннесси, с очень яркой фамилией, Манимейкер,
Манимейкер?
До этого игравший в покер только в Poker Stars. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Uh-huh. Есть целая индустрия, которая uh-huh. вырастила огромное количество игроков.
Именно онлайн-игроков.
Конечно, которые до этого никогда не сидели за реальным столом.
Да не, более того, никогда не
трогали
работали.
Карты.
Не работали.
Не
знают, не держали. Они не знают, сколько весят эти карты, правильно? Так вот, он прошел реальную квалификацию.
Какую реальную?
Ну, имеется в виду, что игрок, который играл только в Poker Stars.
Мастер покера.
Он прошел реальную квалификацию через онлайн-площадку. Это триумф конкретного человека, конкретного игрока. Да, но это ему не помогает. Я сейчас именно про Need for Speed. Спровоцировал так называемый эффект манимейкера.
Че за эффект?
И вот именно после этого эффекта манимейкера в целом в мире
все,
начался всплеск интереса к покеру в целом и онлайн-турнирам в частности, что ты можешь не сидеть за реальным столом.
Так.
Ты можешь не посещать казино.
Тебе реально. Нужен только Wi-Fi.
Тебе нужен только компьютер угу. и хорошая программа и знания для того, чтобы, например, участвовать в мировой серии. Угу. И это круто.
Может, и в тюряге так можно отчалиться по Wi-Fi?
Да, в принципе.
Не сидеть нигде.
Кроме всего прочего, сама семья Шейнбергов проводила огромное количество турниров на всевозможных лайнерах. Они путешествовали по Карибским морям. Значит,
Какие вы знаете Карибские?
Их несколько. О, это новость.
Раскарпался. Да, Карибское море. Карибское море 2. Карибское море 3.
И его друзья.
Погодите.
Порадовал старика.
Да, да, наконец-то.
На 11-м году. Наконец-то вы включились в эту дискуссию.
Да. Так.
Но, кроме всего прочего, кроме этих отличных маркетинговых кейсов, которые продвигали идею вообще в целом онлайн-покера и сделали для самой индустрии очень многое, в 2014 году весь рынок онлайн-покера, точнее, количество денег, которые игроки принесли на онлайн-площадке, оценивалось в 4-5 миллиардов долларов. И сама компания была продана там за 4 с небольшим миллиарда долларов США.
Почему его преследовали?
Преследовали, потому что онлайн-игры были запрещены вот этим как раз разработанным там еще в 61-м году на заре удаленного доступа, так называемого, по телефону.
А где у него сервера отстояли?
Проблема была в следующем, что так же, как и на территории РФ, так же и на территории Соединенных Штатов Америки, игры азартные разрешены только в нескольких штатах. Они только, по-моему, к 20-му году готовы расширить количество штатов, в которых можно играть в реальные и в онлайн игры, там до 20. А так запрещено.
Вот там и стоят
реально
сервера.
Запрещено.
До скольки?
До 20.
До 20 лет.
До 20 штатов расширить. Количество территорий просто. Но все это привело к тому, что у властей накопилось огромное количество претензий конкретно к компании. Они несколько раз шли на мировую, выплатили в общей сложности порядка 1 миллиарда долларов
так
по нескольким...
Так доход-то известен годовой у этой системы?
Ну, есть несколько цифр.
Продали за 4
пожалуйста,
миллиарда.
Пожалуйста. В 2013 году компания собрала с рынка 1 миллиард долларов. 1 миллиард 130 миллионов. Это в 2013 году.
1900.
Прибыль составила из этих 1 миллиарда 130 миллионов 400.
Прибыль, а остальное куда?
Люди выиграли.
Аршавин взял
кое-что,
да.
Да. Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится.
Бриндятина.
Друзья мои, так, сегодня прямо и прямиком из Карибских морей Рустам Иванович излагает историю запрещенного на территории североамериканских государств.
И
государств.
И Российской Федерации, большинства стран мира.
Так как они живут-то, если они запрещены?
Как вы думаете, Сергей Валерьевич? Ваше
предположение. Нет, я понимаю, что хорошо, но...
Нет, как живут, имеется в виду. Как живут?
Где они
физически? Просто представьте.
Где
физически.
Этот Штейнберг?
Изначально они пытались использовать страны, например, такие как Коста-Рика в качестве юрисдикции. Угу. Потом искали лазейки в американском законодательстве.
И наконец переехали на Луну.
Нет,
прячут
свои серверы в странах, которые не попадают под действие тех законодательных актов, которые приняты на территории Соединенных Штатов Америки. Более того, я уже говорил, что в 1961 году администрация демократов озадачилась этим вопросом. Был принят так называемый проводной закон.
Проводной?
Проводной, ну, который регулировал как раз все эти аспекты об уголовной ответственности с учетом, внимание, 61-й год. У нас Юрий Алексеевич Гагарин улетел в космос, стал первым человеком планеты Земля,
который
побывал в космосе.
А
в Соединенных Штатах Америки принимается закон, который был призван усовершенствовать существующий закон об уголовной ответственности с учетом развития в будущем телекоммуникационных систем. Так вот. В конце концов, осенью 2005 года конгрессмены уже республиканской партии вынуждены были внести на рассмотрение акт специально. И главным аргументом было это проблемы банков и операторов кредитных карт, потому что появилось огромное количество исков на рубеже 2002-2003 года. Исков со стороны игроков к таким корпорациям, как Google, к таким онлайн-площадкам, как PokerStars, которые обвиняют, и к таким операторам безналичных платежей, как Visa и MasterCard. Которые выпускали кредитные карты, которые позволяли тем же самым игрокам уходить в глубокий минус, не останавливая их ни перед чем, а для того, чтобы иметь хоть какую-то надежду отыграться.
Чтобы уходили глубже
в этот минус. И, в общем, в конце концов, в 2005-2006 году принимаются поправки, и ставки определялись как риск чем-нибудь ценным в процессе соревнования или игры на удачу. И, в конце концов, сложились вот эти финально уже два центра азарта. Это один из них находится в Лас-Вегасе, штат Невада, и Атлантик-Сити в Нью-Джерси, которые пытаются возродить онлайн-казино здесь уже, на местах. То есть под своей юрисдикцией. Ну и в конце концов, в 2009 году, да, если мне не изменяет память, их несколько раз блокировали, и даже на территории Соединенных Штатов Америки. И выплачивали не по одному иску около 500 миллионов долларов, по-другому около 200 миллионов долларов. Но все это в конце концов привело к тому, что они вынуждены были скинуть свой бизнес, скинуть канадской Amaya Gaming, которая выкупила их за 4,9 миллиарда долларов.
5.
Наличными.
Вот.
Наличный.
Так где сейчас Марк Исаевич-то?
Отдыхает. Вы можете наслаждаться его жизнью.
В Карибских морях, Сергей, если вам интересно.
Да, вы можете посмотреть, чем живет сегодня Марк.
Как посмотреть?
Шейнберг, посмотреть в Инстаграме, в социальных
сетях.
Ведет
свой... На эти деньги-то завел Инстаграм.
Да, добрался до Инстаграма.
Ну хорошо.
Да, в общем, такая история. Кстати говоря, сразу же после продажи и появления информации о покупке компании Amaya Gaming, компании, которая управляла онлайн-площадкой PokerStars, ее акции выросли практически в два раза.
И их уже не преследуют.
У них есть какие-то лазейки. В общем, очень все сложно.
Но вы-то, я смотрю, не играете, да?
Я не играю.
А то бы сейчас бы вы в Карибских морях бы сейчас бы плескали.
Да, плескалось.
Одна нога тут, другая
здесь. В одном море, другая в другом.
Второе Карибское море.
Не за что, Сергей Валерьевич.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.